Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию» ведет Михаил Соколов. На двух декабрьских встречах Александра Лукашенко и Владимира Путина лидерам двух стран не удалось договориться по вопросу о компенсациях белорусской стороне в связи с так называемым налоговым маневром в России. Что происходит в соседних автократиях, одна из которых требует интеграции, а другая от этих «дружеских» кавычках объятий уклоняется. У нас в студии появится российский политолог, обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов. И на связи с нами из Минска лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, а из Праги обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Сергей Наумчик. Я напомню, что до двух этих встреч, еще 19 декабря, президент России одобрил военную доктрину союзного государства, в которую входит Россия и Беларусь. 21 декабря в России заявили о завершении подготовки проекта концепции сближения законодательств двух стран. И 28 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси. Все это похоже на такую системную кампанию принуждения. Так ли это? Давайте мы начнем наш разговор Сергея Наумчика. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Михаил, вот вы назвали самое последнее событие конца декабря. Вы правильно сказали, вспомнили Медведева и самого Путина. Но я вообще хочу сказать, что в принципе ничего нового сказано не было. Вообще вот эта вот белорусско-российская интеграция, если мы будем ее иметь в виду как такие жесткие объятия, ну, дружеские или не совсем дружеские, начались еще при Борисе Ельцине. Я напомню, что в 1993 году, несмотря на сопротивление депутатов Народного фронта в парламенте, демократической оппозиции, Минск вступил в систему коллективной безопасности. А в 1996 году, уже когда Лукашенко два года как был президентом, тогда еще пока легитимным президентом Беларуси, еще он не провел свой референдум по изменению Конституции, не признанный мировым сообществом, он подписал договор о создании в начале Содружества, а в 1999 году договор с Борисом Ельциным о создании единого государства, которое предусматривало и единую денежную систему, соответственно, финансово-кредитную политику, и общую таможню, и многое-многое другое. В общем-то, многое другое, вот кроме единой валюты, было создано. Скажем, существует единая система противовоздушной обороны. Любой гражданин, зарубежный гражданин, который приезжает на территорию, скажем, въезжает в Шереметьево, влетает там, или въезжает на поезде через Брест в Беларусь, он заполняет бланк, на котором написано «Российская Федерация, Республика Беларусь». То есть действует какая-то такая единая вот система пограничная и, по сути дела, единая таможенная система, хотя есть некоторые модификации. Речь просто о том, что как бы вот два автократа не сошлись в, как говорится, не сошлись с характерами. Общий-то характер у них правильно определен, это автократия, но вот есть определенная разница, потому что, скажем, Лукашенко очень бы устраивала ситуация статуса кво. Многие годы он приторговывал суверенитетом и получал за это экономический дивиденд. Я, кстати говоря, сразу хочу вот, обратить внимание на неточность высказываний некоторых российских, и не только российских, и белорусских, и зарубежных обозревателей в части того, что вот Россия, Москва кормит Беларусь. Это не так. Потому что более 20 лет, скажем, ну, между, например, границей НАТО, между Польшей и между Кремлем, если исключить белорусские вооруженные силы, не было ни одного российского солдата, ну, кроме потешного вот этого кремлевского, так сказать, полка, да. И, скажем, это расстояние от Орши до Москвы, любая там дивизия, любой корпус мог пройти за сутки, но разве только что там плохие дороги могли помешать, как в свое время там Наполеону они помешали, или в 41-м году мы знаем кому. А вот белорусская армия все эти годы, 20 лет, выполняла функции защиты такого, ну, форпоста России на западном рубеже. Это стоит определенных, безусловно, денег. В Беларуси расположены две российские военные базы под Ганцевичами и в Вилейке, передислокация которых из Беларуси в другое место означала бы тоже многомиллионные затраты, потому что пришлось бы менять достаточно такую разветвленную систему. Поэтому сказать, что, скажем, Беларусь даром там просто за славянское единство получала это деньги, нет, это будет неправильно. Что правильно, что тем самым поддерживался, безусловно, поддерживался режим Лукашенко. И вот вместо того, чтобы эти деньги, как предлагала, скажем, демократическая оппозиция, пустить на какую-то, ну, на благие дела, на реструктуризацию экономики, например, на нормальные рыночные реформы, на грамотную приватизацию, на создание малого бизнеса. Ну вот Анатолий Лебедько мог бы подробно рассказать про свою программу, там миллион рабочих мест и так далее. Ну, вместо этого деньги шли на совершенно иное. Никаких серьезных экономических реформ не производилось. Но время от времени Лукашенко раз за разом продавал вот какие-то части суверенитета или имущество. Продавал, кстати говоря, России. Допустим, уже в 2012 году газотранспортная система белорусская, через которую шел транзит, она перешла полностью, 100% перешла под контроль «Газпрома». Сейчас, собственно, вот никакого такого влияния Лукашенко, вообще официальный Минск, если бы даже и хотел, на «Газпром», на господина Миллера не имеет. Ну, можно, конечно, перекрыть газ, но мы такое уже видели, мы знаем, что за этим последовало. А у господина Путина, уже 4 года как реализуется такая агрессивная имперская программа расширения русского мира не только в идейном, но и в территориальном смысле. И, возможно, мы сегодня будем об этом говорить, о факторе 2014, о его следующей президентской кампании, о способе объединить Беларусь с Россией, чтобы изменить конституцию и, соответственно, выдвинуться там на очередной срок. Но, тем не менее, вот эта вот экспансия, безусловно, наблюдается. Конечно, Лукашенко и от Лукашенко требуют или еще больше каких-то уступок, или присоединяться. Или присоединяться. На тех условиях, на которых ему предлагают присоединиться, он в этом не заинтересован. В 1994-1995 году господин Лукашенко, как мы знаем, он смотрел с надеждой на Кремль, смотрел на кремлевский трон, на шапку Мономаха. Ельцин уже был немощен, и он действительно собирался через этот вот референдум, а возможно без референдума, занять место руководителя Кремля. Десятки визитов в регионы России в 95-м, 6-м, 7-м годах Лукашенко сделал, пока Ельцин ему это не прикрыл. Потом появился Путин, другой преемник. Сейчас, вероятно, таких амбиций у господина Лукашенко нет, но вот отдавать просто какие-то куски власти, я даже не буду употреблять это слово суверенитета, а отдавать какие-то куски власти, куски влияния, которые требует у него Москва, вот за просто так Лукашенко бы не хотел. Ну, а с другой стороны, мы знаем, какая экономическая ситуация в России, санкции, все такое. Конечно, уже вот платить просто за любовь, за дружбу, даже вот за этот форпост военный, Россия уже не может. Хотя последние несколько лет ситуация поменялась, и мы знаем, что на границе России и Беларуси, Брянская, в частности, область, уже расположены достаточно серьезные российские корпуса, так что вот Беларусь понемногу теряет эту вот свою роль такого военного форпоста России.
Спасибо. Это у нас Сергей Наумчик из Праги. И я сейчас хочу Анатолию Лебедько тоже дать слово. Собственно, мне бы хотелось понять, вот насколько важна для сегодняшнего белорусского режима, для Александра Лукашенко, вот эта вот доза, так сказать, нефтегазовая доза, которую он теряет в данный момент. Непонятно, по каким причинам. Но пока раз не договорились, значит, эти деньги, предположительно, там до полумиллиарда долларов сейчас, они не поступят. Вот насколько эти деньги важны сейчас для Беларуси, Анатолий?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Сергей. С вашего позволения я все-таки буду сейчас себя позиционировать как руководитель Центра «Европейский диалог», а не Объединенную гражданскую партию. Хотел бы начать с общего такого заявления. Вот то, что Михаил озвучил, как некий план совершенно конкретных действий, которые Россия начала реализовать в конце прошлого года, я бы назвал это тест ДНК, на основании которого мы поняли, что Беларусь и Россия – это не братья и не сестры. И, наверное, впервые это прозвучало из уст никого другого, как Александра Лукашенко. И мне кажется, что определенные параллели уместны, что войны газовые, молочные, нефтяные, они были и раньше, но все-таки сейчас мы имеем дело с абсолютно новыми рисками и вызовами, которые раньше не имели места быть. И именно вот политическая составляющая здесь играет важную роль. Теперь, что касается экономической составляющей. На самом-то деле результатов за 25 лет не так уж и много. Если мы берем экономическую сферу, я напомню, что в 2013 году было принято решение о реализации 5 экономических интеграционных проектов. Они касались, что на выходе должны быть созданы совместные предприятия. Это касалось МАЗ и КАМАЗ, это Роскосмос, Пелинг, это Еврохим и Белорусский Азот. Но вот сегодня уже на календаре 2019 год ни один из этих 5 интеграционных экономических процессов не был реализован на практике. И это говорит о том, что на самом деле вот, потуги в сфере экономики, казалось бы, что ближе всего и понятнее людям, здесь мы не имеем того, чем можем похвастаться на самом деле. Теперь, что касается нефтяного маневра, насколько это чувствительно для Александра Лукашенко. Да, конечно, это чувствительно, потому что страна живет в ситуации огромного накопления кредитов, причем мы каждый год берем новые кредиты. Вот в следующем году нам надо будет выплатить по разным долговым распискам порядка 5 миллиардов долларов. Это то, что идет на обслуживание, на оплаты. Это огромная цифра для Беларуси. И мы уже сейчас ищем новые миллиарды долларов для того, чтобы погашать предыдущие. То есть это кредиты не на развитие, а на то, чтобы покрывать предыдущие долговые расписки. Поэтому потеря даже нескольких сот миллионов для Лукашенко это достаточно чувствительно, потому что пока в переговорном процессе с тем же Международным валютным фондом мы не имеем какой-то ясной, понятной перспективы. Откуда взять эти деньги? Какое-то время мы пробовали решить этот вопрос за счет Китая, но Китай никогда не дает живых денег. Это всегда связанные кредиты и ресурсы. Это означает, что китайские технологии, это китайские рабочие, это китайское оборудование, и мы уже домодернизировались по китайским технологиям. У нас очень активно шла модернизация цементных заводов. Это преподносилось как какой-то прорыв, рывок. Мы туда потратили огромные ресурсы, миллиарды долларов. И сегодня мы констатируем, что это развал, тупик цементной отрасли, которую мы модернизировали все последнее время. Поэтому да, это будет существенно. К чему это может привести, на мой взгляд, чего мы должны ожидать в следующем году, то, что Россия будет, скорее всего, надавливать на слабые места в экономике, в финансах. И думаю, что предметом давления и торга станет нефтянка. Она уже частично под российским контролем, но тем не менее Мозырский нефтеперерабатывающий завод и нефтянка в Новополоцке – это то, на что в первую очередь ляжет глаз Кремля. Примерная сумма оценивается там в 10-10,5 миллиарда долларов. Это то, что Россия, что может запросить белорусская сторона, и это примерно как раз вот та цена, которую там теряет в ближайшее время Беларусь. Но это будет означать, что мы не только продолжаем отдавать вот то, что мы сделали с газовой системой, отдаем новое фамильное серебро, это означает, что идет речь о потере экономического суверенитета, что вкупе с новыми рисками и вызовами выглядит для Лукашенко угрожающе и устрашающе.
Анатолий Лебедько у нас в эфире, и у нас Кирилл Рогов тоже в студии. Кирилл, добрый вечер. Вот я хотел, во-первых, прорекламировать вашу статью в «Новой газете», только что вышла, я до эфира успел прочитать. Называется она «Дрейф на льдине, не похожий на Крым». Ну, дрейф на льдине – это интересно, льдины ведь тают, в конце концов. Я так понимаю, тут намек такой заложен, да, где находится российская власть на тающей льдине. Но я начну все-таки немножко не с этого. Я начну с тезиса президента Владимира Путина, который сказал, что в новогоднюю ночь, что в стремлении добиться лучшего будущего россиян помощников никогда не было и не будет. Ну, насчет «не было» – это неправда, «не будет» – посмотрим. Но, тем не менее, такой вот тезис. Да? Как вы его понимаете? Это что? На фоне, опять же, реальной политики, там, повышение налогов, пенсионного возраста, наращивание финансовых резервов. Вот что это? Заявочка.
Это такая программа, автаркическая программа Путина, которая представляется нам как патриотическая, что совершенно не одно и то же, но вот нам так подменяют понятия. И это как бы интродукция такая, популяризация той экономики осажденной крепости, той экономической политики осажденной крепости, которая сейчас по Кремлем проводится. Мы в осаде, у нас нету помощников, мы должны выкарабкиваться. Ну, осажденная крепость – такой понятный концепт, но сейчас это обращено в экономику. И вот нам поднатужиться надо в экономике, нужно собрать побольше денег в бюджет, все в один кулак, на великие цели. Да, это одновременно такая, я в этом вижу, советизацию экономической политики. И вот это в данном у нас мы слышали такой геополитический как бы милитаризм у Путина в последние месяцы и вообще геополитические вот такой такие концепты мобилизационные, но сейчас это очень активно им пропагандируется в такой в экономической сфере.
Ну вот вы пишете, что фактическим содержанием экономической политики становится максимальная концентрация доступных финансовых ресурсов в руках федерального правительства для достижения, тут уж я точно процитирую, нереалистичных или произвольно определенных и непрозрачных целей. А можно все-таки попытаться догадаться, что это за цели, для чего вот собираются эти деньги в кулак, возможно, и из Беларуси тоже?
Ну, там и главная идея – это собрать деньги в кулак. Для чего – неважно. Главное – их собрать. Ведь как устроен этот самый пресловутый майский указ? Он ставит некоторые цели, потом, действительно, они некоторые совершенно нормальные. Они так и так, надо было бы их выполнять, это обычная совершенно вещь. Некоторые совершенно нереалистичные, некоторые какие-то странные. Непонятно, кто определил, почему такие цели, почему сюда столько денег – это все так непонятно. Но главное, что когда правительство посчитало про этот указ, выяснилось, что 8 триллионов не хватает в бюджете. Значит, их надо добыть. Ну, не хватает у вас, значит, сократите цели. Нет, надо добыть эти 8 триллионов. А 8 триллионов на 6 лет – это примерно в сегодняшних ценах 1,3 ВВП страны ежегодно.
Процента, да?
1% ВВП ежегодно. И, значит, вот их надо как-то из экономики изъять, потому что они нужны на эти великие цели. Это я называю воображаемый дефицит. Вот у нас нет дефицита, и вполне нормально все сходится в казне, но мы придумываем все цели, на которые у нас нет денег, и это становится как бы мотивировкой и объяснением, прикрытием того факта, что мы из экономики сейчас будем на эти цели еще вытягивать 1,3% в год. Это много, потому что вот в целом, скажем, когда российская экономика росла в 2000-е годы, наш расширенный бюджет был, консолидированный бюджет, был 31 примерно в среднем процент ВВП, значит, собиралось в бюджет. После 2009 года, вот в этот период, когда экономика стагнировала, следующие 10 лет, это примерно 35% ВВП, которые изымаются из экономики и затем перераспределяются государством. А сейчас мы хотим еще и увеличить это еще на 1,3% в год. Это деньги, которые будут вынуты у частного бизнеса. Значит, у частного бизнеса будет меньше ресурсов для развития, для жизни, а у государства больше ресурсов для неразвития. Это вот и есть такая экономика. И все это объясняется тем, что у нас нет помощников, нам надо самим прорваться куда-то там.
Ну,
вот,
как санкции, враги. Да,
санкции, враги, понятное дело. Но главное, что это такое перераспределение денег от частного бизнеса к государству вот для того, чтобы консолидировать ресурсы. Ну и соответствующий будет результат.
Хорошо, вот советизация, вы говорите. Ну вот Беларусь в свое время, Борис Немцов покойно говорил, что она может стать будущим России. Вот она, видимо, стала будущим России. Там государственные предприятия, большой госсектор, там какие-то дотации, сельское хозяйство, все прочее. И вы тут употребляете этот термин советизация, да? Вот они похожи или нет, эти две экономики?
Ну, вы знаете, я плохо знаю белорусскую экономику. Но, во всяком случае, я понимаю, что экономика в сущности маленькая, она действительно очень прикреплена к российской и тем, что она получает топливные ресурсы из России, тем, что она поставляет продукцию в Россию, ориентирована на российские рынки. В этом смысле Россию очень трудно сравнить ее напрямую. Россия, наоборот, это довольно большая, ну, относительно большая экономика с большим количеством природных ресурсов, которые она продает и за счет этого живет. Так что, в принципе, это настолько разные экономики, что это очень трудно сравнить. И, конечно, ну, там и как бы тренд направления одно, что государство выступает главным распорядителем всего, и в этом смысле вот термин советизация мы употребляем, но все-таки это очень-очень по-разному будет выглядеть в двух этих экономиках.
Хорошо, ну вы бы как вот восприняли эту ситуацию, когда, ссылаясь на налоговый маневр, Беларуси не дают привычную дозу средств? Вот действительно это может исходить из этой сверхзадачи, сконцентрировать максимум ресурсов у российского государства, забрать там, сям, постричь народ, налоги там повысить, ну и заодно и с Лукашенко тоже снять какие-то деньги. И вот все вместе там используют, я не знаю, на что. Может быть, на то, чтобы медицину поднимать, а может быть, на то, чтобы развязать очередную войну. Понятия не имею.
Нет, Лукашенко – это не фискальная история. Это не для того, чтобы получить в российскую казну деньги. Это изменение формата прикрепленности, что ли, Лукашенко, вернее, Белоруссии к России. Действительно, это политическая история чисто. Эти деньги Белоруссии даются не просто так. И то, что рынки перед ней открыты, российские, это не просто так. А Белоруссия выполняет важную роль в качестве такого союзника, сателлита, в некотором смысле, политического России. И является ее действительно форпостом на некотором стратегическом направлении, как это понимают в Кремле. Беларусь является фактически единственным надежным таким вот сотрудником, сателлитом, союзником, таким младшим партнером. И это вот экономические отношения, которые существовали здесь, они обслуживали определенные политические цели, в частности, вот те, о которых я сказал. Сейчас происходит изменение формата прикрепленности. Я понимаю это дело так, что здесь есть целый широкий довольно спектр возможностей. От действительно интеграции Белоруссии в Россию, возможен вариант создания на какой-то период союзного государства с какой-то своей конституцией, возможен период, что это будет менее, не будет формальной интеграции, а будет какой-то более крепкий союз, в котором Москва получит более надежный контроль в Минске над активами, над кадровой политикой, над внутренней политикой Беларуси. Какие-то другие люди будут этим управлять более в Москве, которые рассматриваются как более надежные. Потому что риски с Лукашенко, они возрастают. Россия.
Но почему больше... они, с вашей точки зрения, возрастают?
Ну, потому что Россия находится все более в довольно жесткой изоляции, и у Лукашенко возникает как бы большее пространство маневра. И это последний такой форпост, и в ситуации жесткого противостояния с Западом Москва понимает, что в какой-то момент Запад может начать втягивать Белоруссию в свою сферу влияния, и здесь есть некоторая такая неопределенность. та ситуация, в которой находится Россия, ситуация частичной изоляции, она ослабляет ее влияние, в том числе и на Беларусь.
Хорошо, давайте мы обратимся теперь к нашим белорусским коллегам. Ну вот Сергей Наумчик тоже хотел спросить, но вот прозвучала Анатолия Лебедько мысль о том, что Лукашенко может от этих объятий попытаться откупиться, скажем, с помощью там нефтянки, вот эти нефтеперерабатывающие заводы и так далее. Но вот Кирилл сказал, что все-таки это более политический вопрос. Каков ваш взгляд? Можно ли вот такими вот, уступками там приватизационного плана, там что-то отдать России или правильным олигархам, сейчас тому же Лукашенко выиграть время, или с него будут требовать вот через нового посла Бабича серьезных политических каких-то уступок, той же как так называемой интеграции, правда, опять не очень понятно в какой форме.
Михаил, действительно может ситуация развиваться так, как говорит Анатолий Лебедько, и Лукашенко может попытаться откупаться нефтянкой. Кстати говоря, это может происходить вместе, или, как сейчас модно говорить, гибридно, вот с тем, что говорил Кирилл. Это я считаю все-таки, да, я согласен с Кириллом, эта ситуация, это вообще политический сюжет. И он не просто политический сюжет, это сюжет укрепления на будущее вот этой власти господина Путина или вот всей той группы, которая находится вокруг него. И тут более, наверное, ситуация похожа на то, что все-таки Кремль желал бы более серьезно прикрепить к себе Беларусь, для чего трудно, опять же, судить. Вы, Михаил, подумали, сказали, что, возможно, для какой-то новой военной операции очень может быть. Если бы, допустим, представим себе, если бы, допустим, кому-то там в генштабе российском захотелось, какие-то военные действия против стран НАТО, то ли против Литвы, то ли против там Польши, то ли против Латвии, то вот без этой территории, без территории Беларуси, без Беларуси просто, не обойтись. Это чисто достаточно посмотреть на карту для того, чтобы это себе уяснить. Но если мы отбросим этот вариант, то само по себе укрепление этого славянского так называемого единства, оно дает, безусловно, Путину козырь. Еще Кирилл говорил о этой сложной ситуации, которая мы читаем то, что происходит в России. Мы видим, что сейчас делается, опять же, социальной сферой. Но вот опять вам пример Беларуси. Экономическая ситуация там много хуже, чем была в России последние 20 лет. Да? Но вы знаете, что серьезных таких экономических протестов, вернее, выступлений из-за как раз ухудшения экономической ситуации в Беларуси не было, может быть, кроме прошлого года, когда так называемый закон о дармоедах был принят. Были определенные выступления, и то потом они стихли. Но люди терпели. Терпели для чего? Многие терпели как раз будучи веря в это некое единство, в то, что зато мы славяне, зато у нас тут спокойно, у нас нет, а уж после Украины, это вот лозунг, зато у нас нет войны, а бы не было войны, как говорят белорусы. Вероятно, и то, что мы видим сейчас, россияне готовы, я полагаю, терпеть эти экономические лишения и социальные напряжения ради великой цели. Готовься к великой цели, они готовы, потому что 4 года ситуация ухудшается, 4 года под санкциями. Я давно уже 6 лет не был в России, но у меня есть друзья в России самых разных политических направлений. Большинство стали жить гораздо хуже, но, опять же, это большинство готово терпеть, потому что Путин нам вернул Крым, зато все против нас. Мы, Кирилл говорит, на льдине, они говорят, мы в осажденной крепости. И это можно бесконечно долго продолжать. А если представить себе, что, допустим, Кремль присоединяет к себе Беларусь, то есть восстанавливает, пусть не в полном объеме Советский Союз. Украина, конечно, потеряна. Средняя Азия, наверное, она уже и даром не нужна. Про Литву, Латвию, Эстонию можно забыть. Но присоединив к себе Беларусь, это, конечно, дает очень серьезные аргументы на 2014 год. Чисто в таком плане социальной психологии. Это дает очень серьезный рост рейтинга господину Путину. Я уже не говорю о том, что может произойти, и вероятно произошло бы изменение Конституции Российской Федерации, которое позволило бы вполне легитимно господину Путину избираться еще на один срок. Влияние Запада, вот то, что Кирилл сказал, что Запад может Лукашенко к себе притянуть, знаете, такая возможность была лет 7 или 10 назад, действительно, когда Запад бы этого очень хотел. Боюсь, что сегодня мы имеем несколько иной Запад. Мы имеем иную ситуацию в Белом доме, мы имеем иную ситуацию в Брюсселе. И готов ли Запад идти на какие-то уступки, вернее, на какие-то жертвы для того, чтобы, скажем, ну, спасти суверенитет Беларуси, которая не является, в отличие, скажем, от Литвы, Латвии, Украины, членом НАТО, которая не начала, в отличие, скажем, от Украины, демократические реформы, не проводила демократические выборы. Ну, и у меня большие сомнения на этот счет.
Хорошо. А у нас Кирилл вот здесь как раз, и у него в статье были очень интересно подобранные данные опросов. Вот как раз этот тезис о крымском консенсусе и что можно бесконечно на нем ехать. Мне кажется, то, что у вас показано, это как раз период окончания этого крымского консенсуса. Да, тающая льдина, и там на графиках очень хорошо видно, как число людей, тех, которые говорят, что дела идут в неправильном направлении, число людей, которые идут, показывают, что идут в правильном направлении, ну, почти сходится сейчас, да, они примерно одинаковы. То есть, в принципе, конечно, возможно, этот белорусский ход и понадобился бы системе Путина для, так сказать, такой вот новой реинкарнации себя в каком-то общественном сознании, да, как совершивший очередной подвиг, вот то, что говорили коллеги, да, великое дело.
Да, совершенно верно, я тоже так думаю. Я думаю, значит, первый вот был мой тезис, что в принципе в Кремле считают, что формат привязки Белоруссии к Москве нужно пересмотреть и перестроить его так, чтобы он был более надежным, чем он был до того. Это первый такой рубеж. Второй рубеж, что действительно, что целый ряд долгосрочных рядов данных показывают нам, что анализируя социальную ситуацию в России, что то социальное настроение, которое существовало в России с примерно марта 2014 года, до оно где-то в середине, в мае, июне, июле, вот в этом промежутке этого года кончилось. Так же внезапно, как оно тогда началось, вот возросли не только рейтинги Путина, но там целый ряд параметров, такой скачок произошел в отношении, более лояльны люди стали к ситуации.
А теперь наоборот.
Ровно почти так же.
Эта история, значит, все-таки
не
ударила.
Я думаю, что это не только пенсионная история, но это особый разговор, какая совокупность причин к этому привела. Как правильно было замечено, действительно, вот на протяжении с марта 2014 года до начала, до примерно марта-апреля этого года, в среднем число тех людей, которые удовлетворены ситуацией, было на 28 пунктов выше, чем тех, которые не удовлетворены. Плюс 28 был баланс. Сейчас он нулевой опять. Как он был в 2013 году нулевым? Мы вернулись как бы в ту ситуацию. И с одной стороны, то падение рейтинга, о котором много говорили, которое мы видим у Путина, оно для него не критически опасно. Он трижды переживал такие падения, но способы выхода, но долго ему держаться в таком уровне нельзя, ему нужен какой-то подъем опять. И каждый раз в предыдущих эпизодах он находил путь к этому подъему. В 2005 году это была очень благоприятная экономическая ситуация, которая все росло, был нефтяной бум, начинался только. В 2014 году это была аннексия Крыма. Сейчас обе эти опции почти не работают. И в этом смысле, но Путину нужны позитивные события и некоторые вот эти вот события вот в том контексте, о котором вы упомянули в связи с его новогодней речью, да, что эту крепость, этот остров, где нам никто не поможет, его бы хорошо бы немножко расширить. И это событие было бы, оно выглядит как ну, выигрышное в этом смысле. Оно, по крайней мере, это доступная опция, она проще других опций на данный момент, потому что другие опции – это более конфликтные опции. Здесь кажется, что можно как-то это выстроить, это движение, и действительно это событие было бы важно. Кстати, и вот разговоры о Курилах, они, мне кажется, совершенно вписываются в этот сценарий, потому что если вот Путин присоединил Крым, теперь он присоединит Белоруссию, то что там говорить о двух островах? Конечно, это...
Ну, надо, чтобы выглядит... два еще взяли, а два-то брать не хотят.
Да,
хотят
но, в общем,
четыре.
Это как бы, это вполне вписывается в тот же сценарий, и тогда как бы это вполне компенсирует их, можно будет получить
какие-то деньги. Получается, что это будет, может быть, так, присоединяем или там втягиваем в это союзное государство Беларусь по-настоящему, а при этом два острова растворяются в Тихоокеанском тумане, так же точно, как растворились какие-то острова на Амуре, и никто про них в общественном сознании ничего не осталось.
При этом памяти. Россия получает за это какие-то определенные деньги.
Для него это важно, раскол фронта Запада, как бы.
Раскола там фронта Запада не будет, просто это некоторые инвестиционные ресурсы, которые появятся в тот момент, когда рассчитывать ни на какие другие источники невозможно. Ну, это я не знаю, это все конспирология, но, в принципе, это вполне укладывается в такой сценарий. При этом Путин все равно останется собирателем земель, если он одновременно присоединит Беларусь. Но, опять-таки, подчеркну, что присоединение непосредственно Белоруссии является только одним из возможных сценариев. Там есть несколько промежуточных, которые тоже могут реализоваться. Но, наконец, завершая, как бы скажу, что на сегодня все-таки я не вижу более мягкого и такого, что ли, ну, доступного, неопасного сценария некоторых больших позитивных событий для Путина накануне переформатирования его власти так, чтобы она не ограничивалась 2024 годом, нежели присоединение Беларуси. Все-таки это наиболее выигрышный.
Хорошо, давайте дадим Анатолию Лебедько слово. Все-таки не будем забывать об Александре Григорьевиче Лукашенко, да, крупном политическом деятеле, я бы сказал, постсоветского пространства, который четверть века, значит, руководит Белоруссией, водит за нос ваш народ. Я помню, когда-то с господином Шушкевичем лет 20 назад разговор был о том, и он очень расстроился, когда ему сказал, что ну, довольно долго будет водить Лукашенко ваш народ, не как Моисей, но в конце концов за это время как создастся политическая белорусская нация. Ну вот, похоже, что Лукашенко оказывается в каком-то смысле создателем вот этой вот новой нации и защитником суверенитета. Парадокс, наверное, для вас, оппозиционеров.
Реплика к предыдущей части дискуссии. Александр Лукашенко не имеет ни малейшего желания что-то отдавать или даже продавать фамильное серебро. Я рассматриваю как раз это как часть стратегии принуждения к приватизации Александра Лукашенко, чтобы он продал нефтянку. Но в данном случае до этого Лукашенко имел вот эти ресурсы благодаря тому, что Россия и Кремль проводили такую политику, и лучшие времена до 15% ВВП, а сейчас ему говорят, нет, этого ничего не будет, ты должен что-то заплатить. Конечно, это проигрышная для Лукашенко позиция, и он, конечно же, будет находить всевозможные сценарии, за любую соломинку держаться, чтобы оставить за собой нефтянку, потому что он понимает, что это и 20% поступления в бюджет страны, и он понимает, что это красные флажки вокруг политической фигуры Александра Лукашенко. Если мы говорим о суверенитете, и сейчас действительно в западных кругах такое мнение, что Александр Лукашенко чуть ли не главный защитник суверенитета Беларуси. Это, конечно, наивно. Это не есть действительно так. Александр Лукашенко 25 лет защищает свою личную собственную власть. И вот власть он готов защищать, по образному его выражению, до последнего патрона. Для него суверенитет — это не есть ценность, это инструмент удержания власти. Но в данном случае надо признать, что это в какой-то степени пересекается и с интересами оппонентов Лукашенко. Для нас это ценность, но в конечном итоге мы все за то, чтобы Беларусь сохранилась государством с независимой политикой внутренней и внешней. Это действительно так. Что касается общей ситуации, я бы все-таки прибег к образному сравнению. Отношения Путина и Лукашенко, Красного дома и Кремля – это перманентная борьба за длину поводка, на котором Лукашенко находится от Путина. Я думаю, что в Кремле, конечно же, фиксируют то, что Лукашенко, используя ослабление Путина на международной арене, фактически он занял нишу вот последнего там диктатора, авторитарного правителя. Лукашенко уже здесь не фигурирует, и это звание отдал. И Лукашенко пытается удлинить этот поводок. В последнее время мы отмечаем достаточно интенсивную работу внешнеполитического ведомства Беларуси на евроатлантическом пространстве. И, конечно же, Лукашенко осознает те риски и угрозы, которые несет Москва. Но мы тут должны признать и поднимать постоянно вопрос ответственности. Ответственность персональную несет Александр Лукашенко, потому что никто иной, как он, является одним из главных архитекторов вот той модели белорусско-российских отношений, которые мы сегодня имеем. И это та модель, которая привела практически, ну, наверное, близко к 100% зависимости в сфере экономики от России, от российских кредитов. И это все создавал сам Александр Лукашенко. Поэтому мы об этом не должны забывать, мы об этом должны постоянно говорить. Если говорить о перспективе, чего можно ожидать в ближайшее время, Лукашенко, конечно же, вынужден будет предпринимать какие-то действия, не характерные для него раньше. Ну, первое. Конечно, публично он не признает, что белорусско-российские отношения – это тупик, потому что он 25 лет говорил, что это автобан, по которому мы несемся в счастливое будущее. Оказалось, что это просто какая-то ухабистая дорога к свиноводческому комплексу. И вот год свиньи мы будем смотреть, кто больше, более крупную свинью друг другу подкладет. И в ближайшее время, я думаю, что Лукашенко вынужден будет обратить внимание на такие сегменты, как, например, православная церковь. Он вынужден будет делать шаги по большему огосударствлению церкви. У нас сегодня парламент – это отдел администрации Лукашенко, судебная система – это еще один отдел администрации Лукашенко. И надо будет делать и ту же церковь более зависимой от государства, то есть, так скажем, садить их, приводить их в статус чиновника. Лукашенко вынужден будет обратить внимание и на информационное присутствие России в Беларуси. Сегодня мы отслеживаем и видим огромное количество в социальных сетях групп, которые пока работают в таком нейтральном режиме для белорусских властей, но которые при определенном щелкании по пальцами могут превратиться в достаточно такую проблему в информационном пространстве. Мы отмечаем повышенную активность неправительственных организаций, которые получают, сегодня это не является большим секретом, и финансирование из России, которые также проводят пока такие нейтрально позитивные для власти какие-то мероприятия, но активность их возрастает. В ближайшее время Лукашенко должен будет реагировать вот на эти сегменты гражданского общества, и, конечно же, он будет вынужден пытаться диверсифицировать свою внешнюю политику и находить какие-то ресурсы, источники в международных финансовых организациях. Сегодня уже развернулись многие международные финансовые институты в отношении Беларуси. Это, конечно, не те суммы, которые могут компенсировать потери с Россией, но, тем не менее, это уже десятки миллионов грантов, которые идут в Беларусь и в данном случае являются, ну, для решения каких-то небольших вопросов, все-таки позитивной составляющей.
Анатолий, я хотел вас спросить. У вас ведь в 2020 году президентские выборы. Лукашенко там на шестой срок, наверное, собирается баллотироваться. А, собственно, у него есть риски? Все-таки пишут, что популярность у него сейчас невысока. Вот вы можете представить себе, что Москва разыграет партию своего какого-то кандидата, например?
Да, это может быть очень интересной избирательной кампанией. Пока Лукашенко держит все под контролем. Голосование у нас происходит протоколами, а не бюллетенями. Отработанная машина, но в данном случае Лукашенко еще никогда не сталкивался с жестким таким присутствием России. Россия всегда ставила на Лукашенко, и он был кандидат Кремля, Москвы. Поэтому такие риски и угрозы есть. Я думаю, что Лукашенко в оставшееся время, мы не знаем, когда будет президентская кампания, она может быть уже и в этом году, она может быть и в 2020. Я думаю, что разрабатывается несколько сценариев и сокращение президентского срока Лукашенко, и, возможно, это будет и 2020 год. В любом случае, я ожидаю, что Лукашенко будет сейчас умасливать силовые структуры. Ну, к примеру, у нас вот в последнее время получили огромные преференции Оршанский регион. До миллиарда долларов они получают, плюс освобождение от налогов, освобождение от возможности оказаться в режиме Лукашенко в тюрьме, то есть регион без наручников, с налоговыми преференциями и с большими инвестициями со стороны государства. За этим стоит одна структура. Если проанализировать, кто там, мы видим там бывших генералов-отставников, представляющих и КГБ, и МВД, и другие силовые структуры. На мой взгляд, Лукашенко понимает, что сейчас и во время избирательных кампаний, и во время противостояния с Кремлем, который обязательно будет в следующем году, для него крайне важна вот позиция силовых структур. Поэтому я склонен ожидать, что Лукашенко будет находить возможности, чтобы платить очень хорошо силовикам, генералам, чтобы они были эффективны и во время избирательной кампании, и во время войн, которые могут перманентно возникать в отношениях с Россией. Это может быть и сельхозпродукция, и нефтянка, и так далее.
Хорошо. Сергей Наумович, каков ваш взгляд вот на влияние предстоящей этой кампании, на возможные, так сказать, эти сценарии, которые может разыграть Москва в отношении Лукашенко? Я просто вспомнил, знаете, был фильм «Крестный батька», там, по-моему, 5 серий НТВ изваяло, и вот представьте себе, если на Белоруссию обрушится такой поток вот этих разоблачений в духе этого «Крестного батьки», это, наверное, сильный эффект будет.
Михаил, действительно, если продолжить вот вашу аналогию или эту цепочку с «Крестным батьком», там было то ли 5, то ли 4 фильма, но потом, и они действительно напугали официальный Минск, президентскую администрацию, вероятно, самого Лукашенко, конечно, но потом вдруг это все прекратилось. Вот внезапно, буквально в один день, мы отслеживали тогда, как шла ситуация, в один день целиком все это прекратилось. Москва целиком стала на те позиции, на которых она и была. Она была всегда адвокатом режима Лукашенко на международной арене. И не только поддерживала его и экономически в том числе. И, ну, по сути дела, вот этот вот фактор президентской кампании, а еще вы вспомнили посла и одновременно представителя президента Российской Федерации господина Бабича, а еще то, что вот Анатолий вспоминал силовые структуры КГБ, так вот практически весь генералитет армии окончил высшие академии, высшие учебные заведения в России. КГБ, в Беларуси вообще была ситуация, когда заместители председателя КГБ были граждане России. Не знаю, есть ли это теперь, но, во всяком случае, все эти спецструктуры во многом они пророссийские. Они абсолютно пророссийские мысли, потому что мы имеем просто десятки, каждый месяц мы имеем случаи, когда задерживаются те или иные деятели там, национальных движений, пробелорусских, в то время как Анатолий вспоминал, пророссийские организации действуют себя и ведут себя абсолютно свободно, причем выдвигая лозунги ликвидации, по сути дела, суверенитета. То есть ситуация для господина Лукашенко на выборах может быть очень серьезной, но, откровенно говоря, если вот вывести за скобки этот фактор поглощения Беларуси Россией, там, конечно, тогда Путину пришлось бы применять, так сказать, целый комплекс мер, то если просто ситуация будет в политическом смысле, в конституционном, как теперь, мне, откровенно говоря, не видится какой-то серьезной необходимости для Кремля менять Лукашенко.
Спасибо, Сергей. Я думаю, что у нас сейчас просто мало времени, а я очень хочу дать два опроса параллельных. Один из Москвы, а другой из Минска, и мы увидим разницу.
Кто должен возглавить союзное российско-белорусское государство? Путин или Лукашенко?
Конечно, Путин. Но Путин на это не пойдет. Зачем лишний геморрой?
Я думаю, что не будет Путин императором. Я не знаю, но не Лукашенко.
Думаю, что если выбор из этих двух, то, скорее всего, Путин. Как-то административно сильнее получается.
Наверное, это будет выбор какой-то, не просто там Путин и Лукашенко.
Они не собираются объединяться.
Путин. У меня такое ощущение, что он не отдаст Лукашенко власть.
Потому что по своей, это самое, народ больше доверяет Путину. Мы выборы сейчас прошли, показали проценты, это самое. И по всему, просто у него, значит, во всем мире авторитет.
Я думаю, что это будет и не Путин, или не Лукашенко. Это будет законно выбранный президент новой страны, если он объединяется. То есть будут законные выборы, и будет законный представитель, который будет выбран в результате этих выборов.
Ну вот это была Москва, а теперь Минск.
Я вообще против этого союзного государства. Мы, белорусы, повинны сами по себе быть, а Россия сама по себе.
Я думаю, что вообще никто из них не должен возглавлять, потому что они уже себя, как говорится, застолбили как руководители суверенного государства, и там должно быть какое-то третье лицо.
Скорее за Путина.
Надо выборы провести. И тогда будет известно.
Считаю, это должен решать народ. Как я понимаю, государства остаются суверенитет, самостоятельные. Вот, и у каждого будет свой президент, законно выбранный народом.
Это же две большие страны, у каждого свои интересы, не знаю. Но людей больше в России живет. Как бы интересы, наверное, на их стороне.
Ну, я бы выбрала Лукашенко все-таки. Путин слишком рискованный товарищ. Я слежу за его, так скажем, действиями. И войны, в которые он ввязывается, я... Ну, не совсем с этим согласна.
Никто. Такого государства не должно быть. Это не государство. Государство есть Беларусь и есть Россия. А это империя будет, где мы будем на положении подчиненных.
Ну, у нас должна быть свой суверенитет страны, а не под Россией мы должны быть. Только из этих соображений.
Я считаю, что мы должны остаться как есть. Без всего вот этого. Сложно сказать. Пока такой вопрос не стоит, поэтому об этом не думал. Как только он будет вынесен на повестку, я думаю, тогда будем принимать решение.
И не тот, и не другой. Оба слишком долго.
Ну что, Кирилл, получается, в Москве-то льдина, на которой стоит Путин, еще твердая. Люди даже могут его увидеть в качестве главы союзного государства. Получилось так.
Ну, она тверда, но эти такие льдины... Ну, во-первых, в принципе, да. Я совершенно не говорю в этой статье, о которой мы говорили, что она прямо вот сейчас растает и развалится. Я скорее настаиваю на слове «дрейф». То, что она дрейфует в довольно такой сложной для себя ситуации. У нее как-то нету никакого определенного... направление, кроме как она должна нести на себе Путина и его силовиков, а куда она плывет, непонятно. Ну и насчет будущего его, я тоже говорю, что я тоже соглашусь, что это никакой непосредственной угрозы власти режиму нету, но есть еще такая особенность, что такого рода режимы, у них политические кризисы часто возникают очень быстро и внезапно, и неожиданно для наблюдателей. И мы видели много раз эту историю про такие авторитарные режимы, когда вроде бы все железобетонно выстроено, все держится десятилетиями, и вдруг в один прекрасный момент начинает не то что таять, а разваливаться.
Ну, с другой стороны, мы видели и другие ситуации, когда и против Путина, и против Лукашенко выходили тысячи людей, а потом эти вот протесты рассасывались. Я думаю, что эта тема нами не закончена. Мы еще увидим много интересного. Я благодарю участников нашей передачи. Это Кирилл Рогов, Сергей Наумчик и Анатолий Лебедько. Эту передачу вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.